Я завела граммофон и поставила иголку в бороздку. Когда зазвучала мелодия, я уселась, подобрав колени на подоконник, выходивший на висту, заросшую травой лужайку, где Харриет когда-то сажала свой биплан «The Havilland Gypsy Moth». Я представляла, будто слышу шум ее двигателя, когда она поднимается под завитками тумана, над каминами Букшоу, над декоративным озером с причудой, и исчезает в будущем, откуда больше не вернется. С тех пор, как Харриет исчезла, погибла, как нам сказали во время несчастного случая в горах Тибета, прошло больше 10 лет. Длинных трудных лет, почти половину из которых отец провел в японском лагере военнопленных. Наконец он вернулся домой, только для того, чтобы обнаружить, что он без жены, без денег и в серьезной опасности лишиться Букшоу. Поместье принадлежало Харриет, унаследовавшей его от дядюшки Тара, но поскольку она умерла, не оставив завещания, силы тьмы, как отец однажды нарек седых мужчин из департамента, ведущего налогами Ее Величества, преследовали его, будто он не герой, вернувшийся с войны, а беглец из Бродмура. Примечание. Бродмур – знаменитая английская тюрьма для душевнобольных, построенная в 1863 году, в которой содержали самые опасные психопаты и маньяки. Конец примечания. А теперь Букшоу рушился. 10 лет небрежения, печали, нехватки средств взяли свое. Фамильное серебро отослано в Лондон для продажи на аукционе, бюджеты урезаются, пояса затягиваются. Но тщетно. На Пасху наш дом в итоге выставили на продажу. Отец всегда предупреждал, что нас могут выставить из Букшоу. А теперь, лишь несколько дней назад, получив загадочный телефонный звонок, он собрал нас троих, Филли, Даффи и меня, в гостиной. Он медленно обвел каждую из нас взглядом, перед тем, как обрушить на нас новости. «Обнаружили, — сказал он, наконец, — вашу мать. И более того, она возвращается домой». Глава 4. Я осознала, что с того момента, как отец сделал свое шокирующее объявление, я отстранялась от реальности. Засовывала факты в какой-то вещевой мешок в отдаленном углу своего сознания и затягивала веревку. Очень похоже на то, как если попытаться поймать тигра мешком. Стыдно признаться, но я понимала, что цепляюсь за прошлое, пытаясь вернуть к жизни мой старый мир, в котором Харриет просто исчезла, в котором я хотя бы понимала, где я и кто я. Хваталась за любую возможность избегать перемен, как тонущий человек хватается за струйку выпускаемых им пузырей. Не то чтобы я не хотела, чтобы Харриет вернулась домой. Разумеется, хотела. Но что это привнесет в мою жизнь? То, что я нашла этот фильм, было даром Божьим. Может быть, он окажется новым окном в прошлое, окном, которое поможет мне более ясно видеть будущее. Мною овладела одна из тех беспокойных дум, которые стали изводить меня в последнее время. Новая, недодуманная, до сих пор не внушающая особого доверия. Это все равно, что думать мозгами другого человека. Дело явно связано с тем, что мне скоро 12, и я не уверена, что мне это нравится. Я затемнила спальню, закрыв окна одеялами и прикрепив их к рамам канцелярскими кнопками. Ветхие потертые занавески и Букшоу недостаточно плотны, чтобы перекрыть солнечный свет. В лаборатории я сильно щелкнула по пленке ногтем. Приятный резкий звук дал мне понять, что пленка полностью высохла на солнце. Я снова намотала ее на катушку и унесла в спальню. Я вставила пленку в проектор, установленный на туалетном столике, и направила его на камин. Стены моей спальни покрыты отвратительными викторианскими обоями, красные пятна на желтушно-голубом фоне. И на их фоне нет ни единой однотонной поверхности, на которой можно было бы показывать проявленную кинопленку. К счастью, мистер Митчелл, эксперт в делах такого рода, однажды сказал мне во время вечера кино в приходском зале, что на самом деле белый экран не обязателен. «Все думают, что он нужен», — поведал он, — «но только потому, что они никогда не видели черного». Он продолжил объяснять, что проектор привносит те оттенки, которых нет на экране, что на самом деле, когда мы смотрим в кино последнюю комедию «Иллинг», те части экрана, которые кажутся нашему глазу черными, на самом деле белые. Примечание. Студия «Иллинг» – лондонская киностудия, ставшая известной благодаря классическим фильмам, снимавшимся после Второй мировой войны в конце 40-х, начале 50-х. В том числе был снят целый ряд популярных комедий, известных как комедии «Иллинг». В 1955 году студию купила BBC. Конец примечания. «Да, белые, но не освещенные», – уточнил он. «Что ж, в этом есть здравое зерно, и мне показалось очень логичным, что обширная плоская кирпичная стена в задней части камина, почерневшая от копоти, станет прекрасным экраном». Я оказалась права. Я включила проектор и покрутила линзу, чтобы сфокусировать ее, и из роскошных бархатистых черных оттенков на стенке камина появилось изображение. Вот вид на Букшоу со стороны ворот Малфорда, и картинка движется вдоль аллеи каштанов в сторону дома. Следующий кадр – Rolls-Royce Phantom 2, принадлежащий Харриет, стоит на гравиевой дорожке у парадного входа. Потом возник кадр с Харриет в кабине веселого призрака. Я узнала несколько статуй на заднем плане. Сейчас, спустя 10 с лишним лет, они лежат в руинах посреди неухоженных изгородей на Висто. Харриет улыбается в камеру и, держась двумя руками за боковые стенки кабины, поднимается и ставит ногу на длинное крыло биплана. Харриет. Моя мать. Двигающаяся и дышащая. Как будто она до сих пор жива. Она еще более прекрасна, чем я могла себе представить. Казалось, она светится изнутри, озаряет своей улыбкой мир и все в пределах досягаемости. Короткие взъерошенные волосы, стрижка, боб. Она напомнила мне одну из тех знаменитых женщин-авиаторов в старых новостных лентах, но без ощущения злого рока, нависавшего над многими из них. Она помахала, и камера отодвинулась, чтобы сфокусироваться на двух маленьких девочках, изо всех сил махавших в ответ и поднимавших ладони, видимо, прикрывая глаза от солнца. Фили и Даффи в возрасте примерно 7 и 2 лет. Когда Харриет осторожно спустилась с крыла, я в первый раз увидела ее выступающий живот. Хотя он был частично скрыт ее летной амуницией, довольно легко было заметить, что она беременна. Эта выпуклость под ее брюками – это я. Как удивительно одновременно присутствовать при этой сцене и не присутствовать, будто ассистент нашего фокусника. Что я почувствовала? Замешательство? Гордость? Счастье? Ничего подобного. Лишь осознание горького факта, что Фили и Даффи разделили тот далекий солнечный день вместе с Харриет, а я нет. Теперь крупный кадр, как приближается отец, видимо, он вышел из дома. Он бросает застенчивый взгляд и чем-то поигрывает в кармане жилета, а потом улыбается в камеру. Эту сцену, по-видимому, снимала Харриет. Быстрая перемена места действия. Теперь на заднем плане Фили и Даффи барахтаются, словно уточки, у берега декоративного озера, а отец и Харриет, которых снимает кто-то еще, устраивают пикник на ковре перед причудой. Это сцена, которую я рассматривала в лаборатории. Они улыбаются друг другу. Он отворачивается, чтобы что-то достать из плетенной ивовой корзины, и в этот самый момент она становится смертельно серьезной. Поворачивается к камере и произносит пару слов, артикулируя их с преувеличенной старательностью, как будто дает кому-то инструкции сквозь оконное стекло –